Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю, как всегда, контакты для связи. Это в первую очередь Телеграм, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также приложение «Радио Спутник», которое доступно в любом магазине приложений. Скачивайте, пользуйтесь, оставляйте свои мнения, комментарии, пишите вопросы, тем более темы, которые мы обсуждаем в эфире «Радио Спутник», как всегда, интересная и неоднозначная. Кстати, тоже можно и так сказать. В декабре 1922 года был подписан договор о создании Союза Советских Социалистических Республик. Одному документу предшествовала серьезная идеологическая борьба двух лидеров молодого государства. Сталин отстаивал идею автономизации, Ленин – равноправия республик. Чей проект воплотился в документах, а чей на практике, и как устройство СССР связано с мировой революцией, об этом сейчас поговорим с профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидатом исторических наук Герман Артамонов. В эфире «Радио Спутник». Герман Анатольевич, приветствую вас.
Добрый день.
Герман Анатольевич, давайте, наверное, с предпосылок образования СССР начнем разговор. Как, вот так я широко, давайте сначала широким мазком, как на осколках, в общем-то, и Российской империи возник Советский Союз?
Но начало, конечно, было положено в революционных событиях 1917 года. И особенно, конечно, Октябрьская революция. Дело в том, что вот этот период, собственно говоря, с осени 17 года по 22-21 год, ну, с одной стороны, это гражданская война, которая велась, по сути дела, на всей территории бывшей Российской империи, с одной стороны, которая, как известно, заканчивается в пользу красных. А во-вторых, вот традиционно еще в советских лет мы этот период называли, характеризовали как триумфальное шествие советской власти. Но имелось в виду, что в большинстве вот частей этой огромной империи действительно власть переходила, причем мирным путем, в руки такого нового органа, выраставшего снизу от традиционных институтов самоуправления, самоорганизации народов России, я имею в виду в данном случае Советы, вот переход мирной власти, по сути дела, ну, понятно, что там были исключения, была и борьба, но, тем не менее, советизация общая по всей территории страны мирным путем, и при этом нужно иметь в виду, что вот в эти советы принципиальное их отличие как органа самоуправления состоит в том, что это были выборные органы. Предполагалось участие самых широких слоев населения в этих выборах, которые это право реализовывали. Но в результате этих выборов подавляющее большинство членов этих советов, это были представители левых партий и большевиков. То есть происходил процесс большевизации советов. Но он уже отмечен в сентябре 17 года, накануне, собственно говоря, Октябрьской революции, что стало как раз основанием для резкого изменения позиции Ленина в вопросе о том, когда большевики должны взять власть. Я напомню, что в июле 17 года Ленин был категорически против такой постановки вопроса. А в сентябре он вдруг говорит о том, что промедление смерти подобно, большевики немедленно должны взять власть. Почему? А он как раз оценивает вот этот процесс. Дело в том, что в сентябре прошли выборы в местные органы власти советов, и где левые партии получают большинство. И вот, по сути дела, стал вопрос, раз советская власть де-факто победила в различных частях, значит, соответственно, бывшие империи, ну, скажем, это не только Россия, не только выделившаяся тогда уже из ее состава Украинская ССР, Белорусская ССР, но это еще и Грузия, Армения, Азербайджан, Хорезм, Дальневосточная республика, то естественным образом стал вопрос о их дальнейшем сосуществовании, о принципах их сосуществования. Будет ли это единое государство, будет ли это федерация, на каких принципах эта федерация будет устроена. Вот тут как раз, конечно, возникали различного рода вопросы, потому что национальный вопрос, он, в общем-то, дело в том, что Россия всегда на всем протяжении своей истории была страной полиэтничной. Это важно иметь в виду. С одной стороны, здесь накоплен опыт, и опыт положительный решения межэтнических вопросов. С другой стороны, помните, да, большевистский тезис о том, что Россия – это тюрьма народов, и, соответственно, этнические конфликты так или иначе вспыхивали в различных уголках страны. И, соответственно, вот это все создавало вот некое такое проблемное поле. И партия большевиков в рамках социалистического строительства, конечно, необходимо было решать в первую очередь и этот вопрос. О принципах, на каких будет создаваться это новое союзное советское государство.
Герман Анатольевич, можно я вас немножко перебью? Подскажите, пожалуйста, а вот прибалтийские территории, они, вот я просто понимаю, что на момент подписания союзного договора, да, 17 декабря 2022 года, вот о Прибалтике речь не идет. Можно несколько слов о том, какая судьба вот прибалтийские территории ждала после того, как, собственно говоря, в империи произошла революция и гражданская война началась?
Но вообще Ленин был последовательным, надо сказать, ему сторонником идеи все-таки права нации на самоопределение. И напомню, что вот, собственно говоря, выход из состава Российской империи и Прибалтики, и Финляндии, он во многом был связан именно с учетом Ленина, вот стремление местных властей и местных структур самоуправления к национальной автономии. Он, собственно говоря, это право как бы подтверждал, но будучи формально главой советского правительства. Поэтому надо сказать, что Ленин вообще он в определенных вопросах, с одной стороны, он очень гибок в вопросах тактических, он готов очень именно пластично, он не был догматиком. Вот это люди, ну, в литературе часто можно встретить вот обвинение Ленина в фанатизме и догматизме. Это совершенно непонимание как раз диалектики и сути вообще Ленина как политического лидера. Он в стратегических вопросах он был очень последователен. Ну, скажем, в вопросах у него была цель конкретно, там уже не важно, построение или коммунизма, мировая революция, или там просто взять за власть, борьба за власть, не важно. Но в тактических вопросах он всегда был очень гибок и пластичен и следовал за изменившейся ситуацией. То, что прибалтийский регион, по сути дела, менее всего был интегрирован в состав Российской империи, потому что, по сути дела, власть-то немецких баронов, она там сохранялась. И так или иначе, вот эти его связь с, в первую очередь, и экономическая, и зависимость от западноевропейской цивилизации, она сохранялась в том числе и в рамках Российской империи. Она, в общем-то, никогда российской территорией, в полном смысле, этой территорией не была. И когда мы присоединяли Балтику и все эти Курляндию, Исландию и так далее, то важнейшим условием их вхождения было как раз-то сохранение власти немецких баронов, которые к тому же не только усиливались там, они еще и здесь получали поместья за счет традиционных российских территорий, по сути дела, оккупировали трон. Так что вопрос Прибалтики, он всегда был очень сложный, решался, ну, скажем так, очень непросто.
Угу. Герман Анатольевич, давайте, скажем, уже прям подойдем вплотную к образованию Советского Союза. Как известно, их было четверо, что называется, четыре республики, да, которые вместе подписали договор. Там любопытная история, как мне кажется, с моментом, когда из трех закавказских получилась одна, ну, большая закавказская республика, и вот именно она подписывала этот договор. Я знаю, что потом с этим были проблемы. Вот несколько слов можете об этом сказать?
Ну, вообще, вы знаете, вот само подписание договора, подписанию союзного договора как раз предшествовала очень острая борьба и дискуссия внутри партии. Вот вы в самом начале сказали о том, что было как бы два плана. Сталинский план автономизации и ленинский план федеративного устройства. И это, в общем-то, такое общее место, я бы сказал, в историографии нашло отражение, так сказать, в учебниках. В конечном итоге де юре победа ленинского плана, а де-факто, в общем-то, утверждение в конечном итоге вроде бы варианта Сталина. Значит, на самом деле там очень много вопросов, аспектов, нюансов, сложностей, нерешенных по сей день в науке. И дискуссия продолжается. И вот, но, должен сказать, вот сразу привнести некую такую интригу, в общем-то, в свете последних исследований видится, что вот это противопоставление ленинского и сталинского плана, оно не совсем, ну, с точки зрения последних, скажем так, научных данных, выдерживает критики. Там, ну, здесь нужно просто поэтапно разбираться вот со всеми этими нюансами. Я напомню, что Вообще, вот еще в 2019 году, в июне 2019 года, была создана комиссия, в которую входили Каменев, Кристинский, Рыков, Христиан Раковский. И вот итогом ее работы, это как раз они обсуждали вот возможные варианты создания вот этого вот объединения этого единого государства. И по итогам ее работы вот как раз был заключен новый договор, ну только не образование Советского Союза, а о военно-политическом и экономическом союзе. Как раз вот РСФСР, УССР и Белорусская ССР. И он ровно через год, где-то в 2020 году, он как раз будет подписан. Но я напомню, что в марте 2021 года состоялся 10-й съезд РКПБ. И вот на этом 10-м съезде РКПБ по национальному вопросу выступает нарком тогда национальности Сталин и как раз со своим планом автономизации. И вот на съезде, на 10-м съезде вспыхивает острая дискуссия о принципах. Вообще, кстати, вот здесь важно иметь в виду, что дискуссия по национальному вопросу, она вообще ведется непрерывно на всей протяжении истории Российской социал-демократической рабочей партии. Я напомню, вот второй съезд РСДРП, по сути дела, с которого ведет, ну, организационно, можно сказать, оформил вот создание этой партии. В числе, там много было дискуссий, этот съезд прошел в 1903 году, вначале в Бельгии, потом был перенесен в Лондон. В том числе вот на этом съезде произойдет раскол на большевиков и меньшевиков. И вот в числе вот этих спорных моментов был вопрос о праве нации на самоопределение. При этом в рамках этого съезда, например, они, вот эти политики, они дискутируют вообще, что считать нацией. Они обсуждают научную проблему, а есть ли народы в объективной реальности и какие факторы лежат в основе. Вот, казалось бы, странно, вот им что, заняться нечем, как обсуждать вот такую фундаментальную проблему, а что такое нация? Кстати, я вам хочу сказать, что в фундаментальной науке современной дискуссия эта отнюдь не закрыта. И у нас нет на уровне вот гуманитарного научного знания единства между учеными в определении базового понятия, вот, которое непосредственно относится к теме, к предмету нашего с вами разговора. Что такое нация? Вплоть до того, есть ли нация в объективной реальности. И, кстати, подавляющее большинство современного, вот мировой тренд состоит в том, что в объективной реальности нации нет.
Ну, Герман Анатольевич, вы знаете, мне...
И ведущий критерий – это этническое самосознание.
Мне вот кажется, с моей не совсем профессиональной, скажем так, точки зрения, что это больше был такой политический лозунг, может быть, идеологический какой-то, может быть, пропагандистский, кстати, лозунг был. Поэтому, ну, тут это я к лозунгу о праве нации на самоопределение. Тут нужно на эту поправочку некоторую делать. Герман Анатольевич, давайте вот от этих рассуждений таких, безусловно, базисных, таких важных, но на практике, в общем, будем все это рассматривать. Два проекта. Один сталинский, другой ленинский. Сталинский предусматривал, ну, это я так в двух словах, опять же, просто поглощение других республик Москвой, ну, РСФСР, да. А у Ленина состав должен был быть равноправным, скажем так, республик в этом новом образовании. Уже сказали, что де-факто ленинский был принят, а на де-юре ленинский де-факто получился сталинский. Вот это какие-то проблемы в конечном итоге закладывало?
Ну, вы знаете, все определялось, как вам сказать, вот реальной практикой. Вот здесь нужно, понимаете, в чем дело иметь в виду? Вот мы действительно с вами уже коснулись этой стороны, вот де юре и де факто. Дело в том, что все-таки вот здесь есть некая преемственность между Российской империей и Советским Союзом. Именно в том, что у нас как бы писанное право и реальность, они отличаются друг от друга. Ну, скажем, по сей день считается, что сталинская конституция 1936 года с точки зрения буквы закона, она наиболее демократична, одна из самых демократичных во всей мире. Но если мы будем оценивать реальную политическую систему, то мы видим, что она была несколько иной, если не сказать принципиально иной. Поэтому то, что закладывалось на уровне дискуссий и на уровне вот законодательного до юридического оформления, оно не оно определяло по конечном итоге вот реальную практику строительства. Но вот что касается противоречий, вот это вот расхождение Ленина и Сталина в этих вопросах, то оно все-таки несколько преувеличено. Вот мы начали говорить о 10-м съезде. Сталин выступает с этой программой автоматизации. 10-й, возгорается дискуссия. Но в результате принимается резолюция по итогам этого съезда. И эта резолюция поддерживает сталинский план автономной федерации. Хотя там остается вопрос и о возможности договорной, то есть ленинской, но, по крайней мере, съезд не определился еще с этим вопросом. И вообще вот план автономизации сталинский, он, в общем-то, тогда конкретно предполагал, что Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Хорезм, СДВР, да, они войдут как в состав РСФСР на правах, они будут сохранять некую автономию, но это будет именно единое государство. Значит, вот ленинский план, по сути дела, говорил о том, что будет образовано принципиально новое государство, в котором каждая из вот субъектов, республик, будет сохранять, по сути дела, полный политический суверенитет, но будут на договорной основе определены какие-то общие, так сказать, общие принципы, да, то есть будет разграничено четко права, значит, местных и центральных органов власти. Правда, при этом даже ленинский план вот этого федеративного устройства с правом нации, ну, там принципиальный вопрос права нации на самоопределение, конечно. То есть они в любой момент де юре имели право выйти из состава этого союзного государства. Каждая из республик.
Герман Анатольевич, при этом... прошу прощения, да. Есть вопрос от слушателя, я думаю, сейчас уместно будет ответить на него. Сергей спрашивает, то есть Ленин и Сталин договорились о компромиссе?
Значит, вот там история очень сложная. Значит, смотрите, вообще, вот Ленин, Сталин, наиболее последовательный, я бы сказал, ленинец. Он пытается все время следовать за Лениным. Но дело в том, что ситуация меняется, очень стремительно меняется, тактически идет борьба внутри, вот это еще важный момент, идет борьба внутри самой партии, которую Ленин этот фактор учитывает и позицию меняет. Но Сталин за ним просто не успевает. И ведь план автоматизации, ведь Лениным поддерживался ранее, у них по большому счету расхождение между Лениным и Сталином в этом вопросе, оно до сентября 22 года, в общем-то, и не стояло. Эта тема была актуализирована, по большому счету, вот как раз непосредственно в 22-м году, когда была создана уже еще одна новая комиссия, которую возглавил Куйбышев. И при этом, если 23-24 сентября, когда эта комиссия Куйбышева выносит проект нового союзного договора, там прописаны как раз сталинские идеи, вдруг 25 числа, 25 сентября впервые вроде бы Ленину докладывают вот об этом плане, и он пишет свои знаменитые записки, где вот, собственно говоря, как бы впервые, значит, поставлено под сомнение вот этот сталинский план, и Ленин вот выступает вот как раз очень резко как бы против Сталина.
Ну и как бы при против этом, себя раннего, получается.
Что-что?
И как бы против себя раннего.
Да.
Получается, против, что так.
Потому что изменилась ситуация тактически. Она изменилась, она несколько другая. И при этом, более того, нужно, ведь там принципиально еще будет момент, что Ленин учитывает. Ведь идет еще продолжение. Ведь партия большевиков отнюдь не едина. И вот эта внутренняя борьба, она и носит принципиальный характер, потому что у них, у этих различных групп внутри партии, у них принципиально разный взгляд на принципы социалистического строительства. Принципиально разный. И зависимость, и ничего еще не предопределено. И какая из них, этих групп победит. Борьба ведется. И в зависимости от того, кто бы пришел к власти, мы бы жили бы, я вас уверяю, в принципиально разных странах. Более того, характер расхождений по принципиальным вопросам внутри партии большевиков, он во многом перекрывал в принципе расхождение, я бы сказал, между, скажем, большевистскими партиями и партиями либеральными. Это был очень существенный вопрос. И для Ленина принципиально, конечно же, вот добиться согласованных действий по принципиальным вопросам. Но здесь возникает вот этот момент, когда вот позиция лидеров Украинской ССР, в частности, Христиана Раковского, и лидеров закавказских республик, особенно Грузии, Мдиване, Махарадзе. И известное, так сказать, известное грузинское дело и позиция Орджоникидзе, который как, вот пытался, так сказать, заставить своих товарищей подчиниться его воле, вплоть до рукоприкладства. И когда Ленину это докладывают, то он очень встревожен именно вот этим обстоятельством, которое грозило просто расколом внутри самой партии, внутри вот этих советских республик, что он рассматривал как потенциальную, судя по всему, как я его понимаю, потенциальную угрозу вообще возможности удержания большевиков власти. Для него это принципиально новый фактор, с которым нужно считаться.
И он, конечно, итак, меняет свою риторику под вот эти текущие нужды. Герман Анатольевич, не так много времени у нас просто остается. Хочется еще один любопытный момент здесь осветить. Действительно ли, в общем, оставалось после подписания этого договора союзного, да, давайте так его назовем, лазейка к тому, чтобы принимать новые, ну, государства, да, можем так сказать, в состав СССР?
Ну, конечно, если вы даете право на определение, на самоопределение, на выход, то вы, разумеется, оставляете возможности расширения, включения новых членов. Это, в общем-то, совершенно логично, естественно, вытекает. Но из самого характера этого договора. Но, то есть, признавая самоопределение, самоопределение может быть и в том, что мы хотим войти в состав Союза. Как выйти, так и войти.
А были ли реальные кандидаты? Как бы
открытое общество. Но вот еще такой момент. Дело в том, что когда мы судим о характере расхождения Ленина и Сталина, нужно иметь в виду, что мы прямых как бы источников, точно подтверждающих, что все известные записки, это были именно ленинская диктовка, здесь никакой гарантии нет. Более того, вот была защищена докторская диссертация Владимиром Сахаром, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета, который, в общем-то, достаточно убедительно показывает, что на самом деле то, что мы приписываем Ленину, это было фальсифицировано в рамках политической борьбы, и он, в частности, допускал участие здесь непосредственно Троцкого. По крайней мере, вот то, что неожиданно Политбюро в сентябре меняет позицию с поддержки Сталина на поддержку Ленина, ведь это всего лишь доклад, это ведь с устных слов Каменева. Каменев вот на заседании Политбюро сказал, вот я, значит, написал записку Ленина о том, что нужно вместо автономизации перейти вот к союзному договору на равных, и Ильич меня поддержал. Но это со слов Каменева. А ведь я напомню, у Ленина в этот момент развивается очень тяжелое заболевание, он в горках, и, так сказать, доступа к его там, ну, имеет ограниченное количество людей. И непосредственно, вот, собственно говоря, подтвердить позицию Ленина напрямую, что называется, мы не можем. А нас все время с чьих-то слов.
Слушайте, ну любопытные вещи, Герман Анатольевич, рассказываете. Прям, не знаю, интриги, скандалы, интриги, расследования, что называется, тайны Мадридского двора.
Там очень много не остается неясного.
Да, очень любопытная история. К слову, о том, что можно было другим странам входить в союз с СССР, даже на гербе Советского Союза не было изображено границ национальных государств, а помещен был, собственно говоря, весь глобус. Герман Артамонов, в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, а далее продолжим.